Бхагавад-гита,
Бара Сулама, 561 страница, статья Шамати, 42. Что такое, что аббревиатура за месяц Элуль, я к любимому моему, любимый ко мне? Чем это указывает в работе? Чтобы понять это, нужно понять еще несколько вещей. Первое, что такое Малхуйот, Зихронот, Шофарот? Что означает, что сказали мудрецы, отмени свое желание перед его желанием, чтобы отменил свое желание перед твоим желанием? Второе, то, что сказали мудрецы, грешники к смерти, а праведники к жизни. Третье, почему сказано сыновья Гершона, Ливни и Шими? Четвертое, почему написано в Зоре, Юд — это черная точка, в которой нет белизны? Пятое, то, что написано, Малхут Высшего становится кетером для Нижнего. Шестое, почему радость в работе свидетельствует о том, что работа совершенна. И все эти вещи, они существуют в подготовке месяца Элуль. Для того, чтобы понять все перечисленное, надо понять цель творения. То, что сказали, что это поскольку желание его творить добро своим творением. И по причине исправления, чтобы не было хлеба стыда, произошло сокращение. От сокращения происходит экран. И таким образом мы изменяем получающие кли на отдачу. И когда мы готовим килим, чтобы они были ради отдачи, сразу же мы получаем скрытый, содержащийся свет для творения. То есть получаем благо и наслаждение, которое было в замысле творения, насладить свои создания. И в этом следует понять слова «отмени свое желание перед его желанием». То есть отменить желание получать в тебе перед желанием отдавать, которое является желанием Творца. То есть, чтобы человек отменил эгоистическую любовь перед любовью Творца. И это называется, чтобы он отменил себя перед Творцом. И это называется свойство слияния. А потом Творец может светить в твое желание получать, поскольку оно уже исправлено как получение ради отдачи. И это то, что он говорит, чтобы отменил твое желание перед его желанием. Что означает, что Творец отменяет его желание, то есть это сокращение, которое было из различия по свойствам, тогда как сейчас, когда уже есть совпадение по свойствам, поэтому сейчас есть распространение света в желании Нижнего, который получил исправление ради отдачи, потому что в этом цель творения — творить добро своим созданием. И сейчас это может реализоваться на практике. И в этом следует понять то, что написано «я любимому моему». То есть то, что «я» отменяет мое желание получать перед Творцом в свойстве целиком на отдачу, удостаивается и любимый мой мне. То есть любимый мной — это мой этот Творец мне, то есть он дает мне благо и наслаждение, которое есть в замысле творения. То есть то, что было до этого скрытием и сокращением, сейчас становится раскрытием лика. То есть раскрывается сейчас цель творения, что означает творить добро своим созданием. И следует знать, что отдающие килим называются Юд-Кей имени Авая, это чистые килим. И это означает, каждый получающий получает в более чистое кли. И тогда он удостаивается и любимый мой мне. И он дает ему все благо, то есть удостаивается раскрытие лика. Однако есть условия для этого, потому что невозможно удостоиться раскрытия, прежде чем человек получает ахурая. Это называется скрытие лика. И сказать, что у него это важно, как раскрытие лика, то есть чтобы он был в свойстве радости, как будто он уже удостоился раскрытия лика. Но это не может удерживаться, когда у него скрытие будет как раскрытие, может быть, только когда человек работает в свойстве отдачи. Тогда человек может сказать, какая разница мне, что я ощущаю во время работы, потому что главное для меня, что я хочу отдавать Творцу. А если Творец понимает, что ему будет большее наслаждение, если он будет работать в свойстве Ахураем, я согласен. Тогда как если у него все еще есть искры получения, он приходит к сомнениям, и тяжело ему тогда верить, что Творец управляет миром в свойстве добрый, творящий добро. И это называется буква Юд имени Авая, и это первая буква, которая называется «черная точка, в которой нет белизны». То есть она целиком тьма и скрытие лика. То есть, когда человек приходит в состояние, что нет у него никакой опоры, тогда возникает ситуация, состояние его черное. И это самое нижнее состояние в высшем мире, и становится оно кетером для нижнего. То есть кли кетера — это кли отдачи. Потому что нижнее свойство в высшем — это малхут, в которой нет для себя ничего. То есть у нее нет ничего. И только таким образом называется малхут. То есть, если принимает на себя высшее царство, которое в свойстве, что нет у него ничего, в радости. Отсюда потом возникает свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. То есть то, что он принял свойство малхут как черное, потом это становится кли кетер, который является отдающим кли. Это как написано, потому что прямы пути Творца праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них. Что означает, что грешники, то есть те, кто находится во власти получающих келим, они должны упасть и пасть под ношей своей, когда они приходят к этому состоянию. Тогда как праведники, то есть те, кто находится в свойстве отдачи, поднимаются с помощью этого, то есть удостаиваются с помощью этого отдающих келим. И следует понимать, грешники — это те, у кого в сердце еще не установилось, что надо работать, чтобы удостоиться отдающих келим. А праведники — объяснение будет, что это те люди, у которых уже установилось в сердце, что надо удостоиться отдающих келим, но это еще не в их возможности. И это, как написано в книге Зоар, что святая Шхина сказала Раби Шимону бар Йохаю: нет места скрыться от тебя. И поэтому она раскрывается ему. И это то, что сказал Раби Шимон бар Йохай, поэтому на мне желание твое. Это называется «я любимому моему, любимый мой мне». И тогда он действует в смысле «вавкей». Это означает, что Творец не может быть совершенен, и престол не может быть совершенен, пока не соединится в «гей» с «вав». «Гей» называется «желание получать», и это самое последнее «кли», чтобы «вав» отдавало внутрь «гей», и тогда будет «гмартикун». И это называется «праведники для жизни». То есть, что сам человек должен сказать, в какую книгу он хочет, чтобы записали имя его. В книгу праведников, то есть, что он хочет, чтобы ему дали желание отдавать, или нет. Поскольку у человека есть много нюансов, много свойств в смысле желания отдавать. Иногда человек говорит, что правильно, я хочу, чтобы мне дали желание отдавать, но не совершенно отменять желание получать, а что он желает себе обоих миров. То есть и желание отдавать он хочет тоже для собственного наслаждения. Однако в книге праведников записываются только те, у кого в желании есть изменить все свое получающее кли, чтобы было на отдачу.
Почему невозможно поделить себя на двое? Часть для Творца, а часть себе. Часть желания получать, чтобы было ради отдачи, а часть желания получать, чтобы было ради получения. Пожалуйста, давайте найдем ответ. Почему нет? Я думаю, что это можно сделать при условии, что желание давать важнее желания получать. И тогда оно, по сути дела, пересиливает его.
Когда находится в желании получать, то вопрос не в использовании получать или отдавать, а соотнести желание получать с одной силой, которая створила его, и отдавать ему.
Кажется, вроде бы, что нет такой вещи находиться в двух мирах. Но это или же он хочет отдавать, или получать. Поэтому пополам это может быть какая-то иллюзия, когда немного отдавать, но в этом отдаче это для него самого.
Я бы сказал, что это очень желательно достичь такого состояния, когда он получает, но ради отдачи. Это целетворение. Но пока достигают этих состояний, когда достигают этих килим в намерении ради отдачи, то человек должен прийти к решению. Так или иначе он должен определить. И не так уж важно, правильно это или нет. И когда он на 100% обязуется идти на это, не важно, пусть это будет как действие ребенка. Только согласно этому действию можно называться праведником. Быть наполовину получающим, наполовину отдающим, не знаю, как это может произойти.
Это может быть, я думаю, есть праведник еще незавершенный, есть грешник неокончательный. Есть в этом что-то, правильно или нет? Не грешника, а окончательный или завершенный праведник. Есть спектр всех этих состояний, но может быть такое возможно все-таки?
Допустим, есть что-то такое среднее. Ну, начнем с того, что я только получаю, потом, очевидно, появляется возможность чуть меньше получать и какой-то определенный предел, где я могу отдавать, и тогда я начинаю как бы заполнять пространство, получать, чтобы отдавать.
Вся проблематичность здесь в том, что в этом состоянии, когда есть я и получающий, и отдающий, ну что, по сути дела, я создаю и то, и другое. Я как бы действующий, я в этом получаю, в этом отдаю. И здесь есть иная реальность, которой властвует Творец. И там он дает.
Мы все время должны себя формировать в состоянии средней трети тиферет, получения, отдачи, но мы должны находиться в слиянии с источником. И я формирую себя в состоянии, нет никого, кроме него.
Когда хочет прийти к состоянию, когда решает, что вся его жизнь, то есть все его келим работают ради отдачи, и не желает ничего для себя, потому что если есть капля для себя, он этим портит все кли.
Не знаю, что сказать. Понятно, что есть такие состояния,
пути от получения и до полной отдачи. Все состояния в пути — это отношения исправленного и неисправленного ради отдачи и ради получения. Это часть пока еще не исправлена. Это этапы исправления, пока не достигает полностью намерения ради отдачи, получения ради отдачи.
Да, в той мере, в какой человек согласен с молитвой, отказаться от своего эгоизма, в этой молитве есть страх, который все время исчезает, или, по крайней мере, он просит. Да, словом, есть здесь много со стороны человека, должно быть на 100% стремление к совершенству. Ясно, что в системе это от 0% совершенства до 100%, и есть части, где человек познает свое желание, которое он не может коснуться и в которых не может быть праведником.
Может быть, еще направление определить, кто правит. Я думаю, что я управляю своей жизнью, я определяю. Или Творец управляет всей реальностью, и Он определяет каждую секунду. И насколько я могу быть в таком состоянии, это означает, что все кли находится в отдаче, когда я хочу властвовать над всем. Это получение.
Так что это за понятие ступени, когда не весь я к Творцу, скажем, нахожусь на 70-й, 80-й ступени из 125, так не весь же я направлен к Творцу. Что же происходит со всем остальным? Ну, это уже простой вопрос, но... Нив?
Ну-ну. Все остальное отменяется. Сокращено.
Да? Нечего добавить. Сокращение под экран. Если все остальное сокращено, так почему называется, что я не отдаю в остальном Творцу? Я ведь преодолеваю свое желание получать, я не работаю со своими желаниями. Это не называется отдачей?
Ну. Да, это называется отдачей.
Ты, как обычно, передавай микрофон.
Да, но не в полной мере. Он хочет, чтобы он полностью работал ради Творца. Но есть часть, о которой он сожалеет, что не может ее тоже привести к Творцу.
Я не знаю, как я могу сказать, что я могу вернуться к предыдущим состояниям. Потому что если смотрю на предыдущее состояние, в предыдущем состоянии у меня вообще не было точки в сердце. Как я могу вернуться туда? Я ведь не могу вернуться туда и совершенно отключиться от него.
Мы продолжаем 563 страница. Третий абзац снизу. Но в книгах праведников записаны лишь те, желания которых обратить свои получающие келим, чтобы они были в отдаче и не получать для себя ничего.
То есть тот, кто хочет, чтобы было у него так, уже записывается туда. Еще раз.
Но в книгах праведников находятся те, желание которых есть обратить только на отдачу и не получать для себя ничего. И чтобы не было у них места сказать, если бы я знал, что эгоистическое желание должно полностью исчезнуть, то не просил бы о его отмене. Поэтому человек обязан сказать в полный голос о своем намерении быть записанным в книгу праведников, чтобы не явился затем с претензиями.
Но что же делать, если раскрываешь, что внутри хотя бы немного есть во мне что-то для себя? Не весь я направлен к Творцу, как сказано, но немного какие-то расчеты личные. Что делать? Я не могу схватить этого змея. Что делать?
Как я хоть как-то приближусь, может быть, стать праведником?
Ну?
Ну? Это зависит от человека, это вообще в его силах. Прежде всего, конечно же, есть понятие раскрытия вещи этой. Начинающие мы знаем, они кричат, готовы. А затем человек продвигается, он видит, что каждый раз этот змей сидит внутри. Он немного показывает голову и снова втягивает внутрь, и снова так же. И как же я могу воевать с ним, Ниф?
Я с ним не воюю.
Вперед, вперед, все!
Кого я приглашаю на войну с ним, это Творец.
Как я воюю с ним для того, чтобы ненавидеть с ним, для того, чтобы знать, что я не способен, для того, чтобы быть на самом деле готовым к молитве. Конечно же, Творец исправляет, но как я прихожу к этому, когда я настолько хочу ненавидеть его, и также, когда я вот так хочу, но все-таки я раскрываю, что находится внутри. Желание получать для себя — это основа человека.
Ну?
Просто знать.
Это значит, я никогда, по сути дела, не могу прийти к тому, чтобы молиться о том, чтобы совершенно исчезло желание получать. Или же да. Или нет. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, это очень важная вещь. Мы можем этим сэкономить очень много времени и усилий. Ну-ну.
Могу ли я молиться о том, чтобы желание получать исчезло полностью? Нет. Там должна быть сила свыше. Если бы я мог молиться, то это было бы своими силами.
Как бы, с одной стороны, нужно все время не уступать змею и пытаться идти к товарищам, молиться за товарища, беспокоиться о товарищах. Но если мы не относим этого змея к Творцу, к самому источнику, что это исходит от одного, то у кого я попрошу? И вся работа отнести змея, что это тоже исходит от него.
У человека есть две ступени в этой внутренней игре. С одной стороны, нужно дать этому змею ощущение, что он получает, и все на его благо, и он достигает. С другой стороны, ты хочешь соотнести все с Высшим, и этого змея не чувствует, это работа человека.
Правильно, что этот змей это как раз и есть та дырка в лодке, когда я ничего не могу сделать здесь. Я вижу, что у меня нет выбора, и я просто сверлю дырку. Если я не всецело в отдаче, ну-ну.
Есть
такие состояния, когда человек находится в таком состоянии,
что
свет светит ему, и он видит вот этого змея очень четко. И это дает ему силы просить об отмене этого змея. Такое может быть.
Поэтому так важно в нашей работе поручительство. Как бы мы забыли об этом состоянии человека, стоит перед Творцом, когда Рав сказал о лодке, нужно подойти к товарищу. Это твое внутреннее свойство.
То есть наверняка каждый сверлит дыру, и никто не может говорить о других, что они делают дыру. Нельзя говорить товарищу, что он делает дыру, потому что все в этом находятся. Но все-таки как я отменяю этого змея, что в нем? Только с помощью молитвы взаимной. Никто не может исправить себя, но каждый, за которого молятся другие, этим исправляется. То есть я не поднимаю ман за себя. Ман называется, когда я поднимаю его за других. В этом вопрос. Как я могу это сделать? Ведь хисарон их, это их. И как я могу поднять ман за них? Да? То есть змей остается в каждом, никто исправить его не может, но только один за другого. Как говорится, товарищ поможет, человек да поможет ближнему. Но как я могу исправить твоего змея? Это твой, как я вообще связан с твоим кли.
Не-не-не,
все в десятке приходят к ответу. Пожалуйста.
Я не знаю, что относительно вас, но жизнь меняется в секунду. Я очень запутан, я не знаю, что можно сделать практически, что должно оставаться внутри, потому что то, что я слышу от Рава, с начала урока, все действия, которые мы должны производить друг по отношению к другу, и что это внутреннее, что делать руками и ногами, я вообще не знаю уже. И нужно прийти к состоянию, когда я чувствую, что испорченность товарища — это моя испорченность. И тогда мне будет больно от того, что есть у меня испорченность, и я захочу молиться за это, и чтобы это было исправлено. И не видеть это в товарище как испорченное, а наоборот, я хочу не то, чтобы я хотел войти и разбить товарища, нет, я хочу разбить, сломать самого себя, чтобы исправить товарища.
Прежде всего, во всех книгах написано, что если ты видишь изъян в товарище, то это изъян в тебе самом. И Рабаш об этом пишет все время в своих статьях, что исправление товарища — это говорит о том, что ты должен исправить себя сам. Короче говоря, нужно видеть его в отрыве от его желания получать, и кроме расчета, хорошо ему или нехорошо ему, тогда он может знать, как произойти какие-то действия относительно товарища. Но если он видит какую-то неисправность товарища, то нельзя ему производить никакого действия.
Это благословение, которое есть в разбиении. Мы видим, что мы отделены от ближнего, и тогда можно таким образом быть отключенным от себя, и влияние окружения позволяет увидеть все пороки товарища, который я могу отнести к себе, не чувствую, но отношу к себе, сожалею о них и прошу произвести в них исправление свыше. С другой стороны, все, что я вижу в товарищах, как величие, я благодарю за то, что я нахожусь с такими товарищами в пути.
Ты не сразу выпускаешь то, что есть в твоих силах, ты критикуешь товарищей, ты должен сначала прийти к состоянию, когда видишь, что изъян в тебе, и об этом просить исправления.
Ну, скажем, что со стороны собственной природы каждый, конечно же, оправдывает себя, не видит изъянов. Такая защитная сила желания получать. И только благодаря взаимному включению, объединению, мы вызываем ту силу, свет, возвращающий к источнику, с помощью которого все раскрывают свои изъяны. Потому что этот изъян раскрывается по отношению к другим, не по отношению к себе. Не может заключенный себя излечить в тюрьме. И только благодаря взаимному включению свет раскрывает эти изъяны, и можно исправить только с помощью просьбы у света.
Я не могу сказать, что мне понятно, но когда Рав говорил, человек приходит из усилий в работе над собой к осознанию, что он не может себя исправить, и постепенно он приходит к такому пониманию, что он должен молиться только за товарищей. И он видит в этом процессе своих товарищей и начинает за них молиться.
Но как прийти к состоянию?
Как мы можем представить себе книгу праведников и книгу грешников? Что это может быть в духовном? Ну, хорошо, что не помним, не знаем. Но что называется книгой, где записываются праведниками или грешниками? Может быть, есть книга какая-то для средних там состояний?
Книга праведников. Книга праведников — это книга людей, которые хотят отдавать. Книга грешников — это тоже люди, которые хотят отдавать, но есть у них пока еще расчеты для самих себя.
Что такое книга? Книга праведников
—
это те моменты, когда человек молится за товарищей, получая через них силу, поручительство, свет, воздействует на него, он поднимает молитву за товарищей. Это единственные моменты в жизни товарищей, когда он считается человеком.
Это пути и тенденция развития. Когда человек, у которому пробудилась точка в сердце, может выбрать, как он желает продвигаться к цели творения, путем праведников или грешников.
Книга праведников — это те, в желании которых определяется, что они хотят идти вместе, что они поручители друг за друга, что они хотят исправить свое получающее кли, чтобы оно полностью работало ради отдачи.
В конечном счете, человек как бы судья сам себе. Он в каждую секунду находится в точке выбора, наполовину добро, наполовину зло, неважно, как называется, склоняет себя на чашу заслуг, находится посередине. Если он производит это усилие со своей стороны, он как бы записывает себя в то, что называется книгу праведников, или же не находится в тенденции выхода из себя по отношению к отдаче, а находится в себе самом, склоняет себя на чашу долга. И это находится все время. То, что называется начало года, есть все время в человеке.
Да. Есть книга праведников, грешников, книга середнячков, и человек готов пожертвовать собой, чтобы быть ради отдачи. Средних — это когда он испытывает страх в себе.
Продолжаем. 653 страница, первый столбец, второй абзац снизу, строчка Шееш. Необходимо знать, что в духовной работе книга праведников и книга грешников находятся в одном человеке. То есть человек сам обязан выбрать и окончательно решить, что именно он желает. Ведь праведники и грешники говорится об одном человеке. Поэтому человек должен знать, хочет ли он быть записан в книгу праведников, чтобы немедленно быть приговоренным к жизни, оправданным к жизни, то есть находиться в слиянии с источником жизни, желая все делать только ради Творца. И также, если он хочет записаться в книгу грешников, куда записываются все желающие получать ради собственной выгоды, он говорит, чтобы его немедленно приговорили к смерти, то есть чтобы эгоистическое желание отменилось в нем и как будто было бы мертвым. Но иногда человек сомневается. То есть человек не видит, чтобы сразу и окончательно отменилось в нем желание получать. То есть трудно ему решить за один раз, чтобы все искры его получения были бы приговорены к смерти. То есть он не согласен, чтобы все его желания получать были отменены за один раз. Но он хочет, чтобы искры получения отменились постепенно, а не за один раз. То есть немного, чтобы действовали желания получения, а немного желания отдачи. Получается, что у такого человека нет окончательного мнения. Окончательное твердое мнение, когда бы он решил либо все мое, то есть все для моего желания получать, а с другой стороны он утверждает все Творцу, что означает, твердое решение. Но что может сделать человек, если тело не согласно с его решением? Когда он хотел, чтобы все было Творцу, тогда можно сказать, что человек делает все, что в его силах, чтобы все его желания были ради Творца. То есть он молится Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он мог в действии прийти к тому, чтобы все его желания были к Творцу. И об этом мы молимся. Помни нас для жизни и запиши нас в книгу жизни. И это означает сказанное «малхут», дословно «царство». То есть, чтобы он принял на себя свойство этой черной точки, у которой нет совершенно белого цвета. И это означает «отмени свое желание, чтобы поднять воспоминания Творца о себе, и тогда Творец отменит свое желание перед желанием человека». И чем он напоминает о себе? Рогом, трублением. И мы, когда сказано, что все зависит от раскаяния, то есть если он примет состояние тьмы, то тоже он должен идти к этому путем возвеличивания, а не пренебрегать этим, что и называется красота матери Шуфра Дейма, то есть должно быть прекрасным и достойным. И сказанного можно понять, что означает сыновья Гершона, Ливни и Шими. Если человек видит, что его отстраняет Гершу от духовной работы, он должен знать, что это и по причине Ливни, то есть потому что он хочет именно лавнунит, белого цвета. То есть если дадут ему белый цвет, то есть чтобы светил ему свет на все, что он делает, то есть если он будет чувствовать приятный вкус в Торе и молитвы, тогда он готов слушаться Торы и выполнять заповеди. Это называется «шими». То есть именно при виде белого цвета он готов слушать лишь «моа». Тогда как во время работы он видит форму черного и не может согласиться принять на себя такую работу. И поэтому он должен быть изгнан из царского дворца, ведь принятие над собой небесного царства должно быть безоговорочным условием. Тогда как если человек говорит, что он готов принять на себя работу только при условии, что это будет в белом цвете, то есть, когда ему будет светить день. Но тогда как если работа его раскрывается в черной форме, он на это не согласен. Такому человеку нет места в царских чертогах.
Так как мы можем обратить черное в белое? По сути, нет белого. Свет не раскрывается в желании получать. не может раскрыться. Желание получать само черное становится белым, и это называется, что свет находится в нем. Как мы это делаем? И тогда мы получаем в 620 раз больше в нашем ощущении относительно искры света, которая была. В чем разница между маленьким светом, который находится в получающем кли, до сокращения его суть, и светом, который находится и наполняет потом Малхут мира бесконечности? Вопрос. Десятка.
Ну.
Как в этом Малхут из черной становится белой? Мы говорили об этом много раз. Мы говорим, что мы не раскрываем кли, мы не раскрываем электричество, свет, электричество. Мы раскрываем исправленные кли. Для нас это называется свет, верно? Да или нет?
Да.
Ну так поговорите об этом. Что? Что такое, что мы раскрываем исправленное кли, и это свет для нас? То есть то, что было черным, стало белым. Я уже отвечаю вам. Ну, вперед, Нив.
Как превращаем черное в белое? Это только когда соединяем все черное вместе. И это только благодаря взаимному включению между нами, благодаря включению между нами образуется новое кли, когда есть молитва многих, каждый беспокоится за других, а не за себя. Благодаря такому взаимному включению создается кли, в котором свет высвечивает черное. Когда все черное соединяется вместе, тогда и свет.
Когда он благодарен.
То есть черным называется, когда каждый думает о себе. Белым, когда он молится за других. И все эти молитвы за других, да, молитвы многих, они становятся одной молитвой. И это, по сути дела, свет, который наполняет нас. Отдача. Взаимная отдача. И тогда, когда это соединяется вместе, да, это отношение одного по отношению к другим, это называется Творец. Приди и увидь. Правильно? Ну, поговорите об этом.
Это пугает, это то, что я могу сказать. Ты раскрываешь, что свет, к которому ты стремишься, и ты все время говоришь «свет, свет, свет», это в итоге отмена себя, и это страшно пугает.
И жизнь навсегда черная. И согласно окружению, которое мы строим вокруг себя, это значит, что я готов желать белого. И мы должны молиться друг за друга и должны чувствовать необходимость друг в друге, как сказал очень хорошо Ниф на трапезе, когда товарищ пришел ему в конце конгресса и сказал, что мы в начале конгресса, что мы зависим друг от друга, это мы должны почувствовать на себе, и тогда это становится белым, а иначе будет останется черным.
Это наша работа по преодолению. Преодоление — это когда мы нуждаемся друг в друге. Преодолеть самому себя — это... То есть вся работа заключается в том, чтобы соединяться друг с другом и играть друг относительно друга, этим пробуждать друг друга к этой работе. Потому что вся работа заключается только в том, чтобы молиться о товарищах, чтобы все, что черное, раскрылось.
Мы превращаем черное в белое благодаря тому, что мы тянемся к белому все время, хотим все время представить состояние совершенства товарища, исправленное состояние, как мы его строим, просим о нем, чтобы товарищи в нем находились и были еще более слитыми и так далее, и так далее. И в соответствии с этим разница, которая раскрывается, становится еще чернее. Но в соответствии с этим есть и возможность произвести выяснение.
Чтобы это произошло, ты просто должен вкладывать, как только можешь, как только понимаешь, все силы, все твои возможности в группу, в товарищей, в окружение.
Это как мы изучали, что человек, который даже молится за себя, чтобы доставить наслаждение Создателю, приводит к разрушению своей души, потому что только благодаря выходу наружу из себя, из черного по отношению к себе, в товарищи, во взаимное включение, мы создаем силу.
Что такое моя молитва за других? Что именно? Что, о чем я молюсь? Что я прошу? В чем мой хисарон за других, за ближнего? Мы говорим молитва многих, молитва многих. Ну, что такое молитва многих?
Да, все, что я хочу для себя, я хочу, чтобы было у других.
Часто есть такая модель по поводу молитвы, чтобы они были объединены, отдающими, но мне не кажется, что это молитва. Молитва многих, мне кажется, что это как раз-таки, когда у меня вызывает боль то, что я не могу добавить к их объединению, что мне не дается как-то их привести к совершенству, что нет системы.
Молитва многих. У нас нет недостатка ни в чем, кроме как в важности отдачи. Мы видим это во время утренних уроков, когда мы получаем эту важность вот из источников, и тогда у нас нет никакой проблемы отказаться от всех расчетов, которые когда-то казались нам важными. И самое главное теперь становится приобретает важность отдачи в группе.
Ну, прежде всего, для меня это вопрос вопросов. На самом деле, это все время меняется.
Это
не то, что я скажу сейчас одно предложение, а на следующем круге другое предложение. Это чувство, отношение твоих товарищей. Это, с одной стороны, ты радуешься за них или сострадаешь им. И все нужно соотносить с Творцом. Я не знаю, как это действительно выразить словами.
Я хочу, чтобы свет их наполнил на 100%, чтобы Творец облачился в них, чтобы они получили его форму, и от этого его свойства, и от этого будет у него наслаждение.
Пока
мы воспринимаем реальность в разбитом состоянии, что части, которые находятся во мне, они как бы внешние, то единственная молитва, что я хочу и что я забочусь о том, чтобы эти части, ну, я как бы хочу так их выстроить.
Моя молитва, она направлена к ним или к Творцу? Ну, скажите мне. К Творцу. Да?
Да.
С каким хисароном? Моим или их? Их. Почему же это называется моей молитвой? Где здесь мой хисарон?
Я хочу получить за них.
Ты хочешь получить за них? Хорошо. Я к тебе присоединяюсь.
Ну-ну.
Ну-ну. Какова связь между моим хиссароном и их хиссароном, и Творцом, когда вследствие этого у нас получается молитва многих?
Творец отражает во мне их хиссарон.
Ну, поговорите, несколько минут. Какова связь должна быть моего хиссарона, их хиссарона и хиссарона Творца? По сути, хиссарона Творца, желание его. Как я связываю все эти хиссароны вместе и что получается из этого? Как все эти хиссароны наполняют один другой? Где свет? Пожалуйста. Говорят о Творце, что его желание насладить творение. Желание — это хиссарон. Ну, вперед.
Единственный хиссарон, который должен у меня быть, это в том кли, который я вижу разбитое, неисправленное, чтобы Творец раскрылся в товарищах и возрадовался бы в них. А я, как стоящий в стороне, даже не включенный в них, потому что наверняка у меня есть личная выгода. И у меня есть единственный хиссарон, чтобы раскрылся в них Творец и возрадовался без всякой мысли или без всякого желания о себе. Это то, что я хочу, чтобы было самым чистым. Вот так вот.
Срон Творца — наслаждение творения. Наш хессерон — доставить ему наслаждение, мой хессерон, чтобы у них была возможность это сделать.
В чем заключается наш хессерон? Не знаю, надо говорить открыто, чего нам не хватает. Хотим чувствовать хорошо, потому что страдаем в этой жизни. Хотим раскрыть Творца, отдающими, как Он пробуждает у нас вот эту сторону, и мы молимся за то, чтобы быть подобным Ему, войти в осознание этого.
Прежде всего, я хотел бы похвалить этот семинар и группу. Это новая ступень, только в вопросах и в соединении. Это показывает нам, насколько мы после конгресса в новом состоянии. А вторая вещь — это чтобы мы с помощью хиссарона товарищей смогли бы направить эту молитву, когда все это к Творцу, и я должен от их имени обратиться к Творцу, чтобы они пришли к этой молитве, чтобы захотели находиться в нем.
Мне нужен хиссарон к их хиссарону, чтобы их хиссарон был моим. В итоге все ведь сосредотачивается в хиссароне человека. Мы работаем в любви к ближнему.
Мы начинаем с него, когда мы хотим, чтобы он смог реализовать свою цель, насладить творение. Это наша цель, и благодаря вследствие этого мы хотим быть именны, потому что этим мы доставляем наслаждение, хотим молиться друг за друга. Это кли, который он должен наполнить.
Когда я молюсь,
прежде всего,
желание кого я беру как основное? Свое, товарищей или Творца? Ну, как вы думаете?
Творца.
Творца. Но сказано от любви к творениям к любви к Творцу. А? Как это разрешить? Ниф? Ну, вперед, вперед.
Как это совместить? К чему мы должны прийти? Мы должны прийти к тому, чтобы наслаждаться от того, что Творец наслаждается от своего раскрытия в других. И я должен наслаждаться от того, что Творец наслаждается, раскрываясь в других. Но как я могу прийти к такому хиссарону, чтобы пожелать это? И только через средство, которое называется «от любви к творению, к любви к Творцу», благодаря нашим усилиям в объединении мы постепенно приобретаем этот неправильный хиссарон. А в чем хиссарон? Это хиссарон, чтобы было во мне то, что есть в Творце, чтобы раскрыться творением.
Это неверно. Я не могу сказать, что я думаю о Творце, и поэтому я обращаюсь к Нему. Это любовь. Любовь ты не можешь направить туда или сюда. В тебе раскрывается любовь к товарищам больше, чем любовь к Творцу. Ты не можешь сказать, чтобы достичь любви к Творцу, я должен прийти сначала любви к творению. Ты не можешь управлять любовью, направлять ее. То есть естественным образом надо прийти к состоянию, что любовь к товарищам, она горит, а Творец, он находится где-то там на фоне, где-то за этим, потом. То есть это то, что определяет.
Ну,
посмотрим. Давайте продолжим.
564-я страница, первый столбец, третий абзац сверху. Ведь чертог Творца дают войти только тем людям, кто желает работать ради отдачи. И в то время, когда человек работает ради отдачи, ему не важно, что он ощущает сам во время своей работы. И даже если он ощущает форму черного, он не впечатляется от этого. Но он только желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы он мог преодолеть все препятствия. То есть он не просит у Творца, чтобы Творец дал ему белый цвет, но чтобы дал ему силы, чтобы он мог преодолеть все скрытия. Поэтому те люди, которые желают работать ради отдачи, если будет постоянно находиться в состоянии белого света, то это не даст человеку возможность продолжить работу. Дополнение рава не даст человеку силы продолжать работу. Потому что когда светит человеку, он может работать также ради себя. Еще раз, этот абзац. После слова «лавнонит» в белом свете. Поэтому те люди, которые хотят работать ради отдачи, и если постоянно будет в состоянии раскрытия, этот белый свет не даст человеку силы продолжать работу, потому что когда светит, человек может работать также и ради получения для себя. Поэтому никогда у человека не будет места, чтобы узнать, чиста ли его работа или нет. И это приводит к тому, что он никогда не может прийти к слиянию с Творцом. Поэтому дают ему свыше состояние тьмы. И тогда он видит, бескорыстна ли его работа. То есть, если также и в состоянии тьмы он может оставаться в радости, это признак того, что его работа, она ради Творца. Ведь человек должен радоваться и верить, что свыше ему дают возможность работать именно на отдачу. И получается, что, как сказали мудрецы, всякий обжора гневается. То есть тот, кто находится в намерении наслаждаться ради себя, гневается, потому что всегда ощущает недостаток, не в состоянии наполнить свои получающие килим. Тогда как тот, кто желает идти путем отдачи, должен всегда быть в радости. То есть все, что происходит с ним, от этого он должен быть в радости, потому что у него нет никакого намерения получения ради себя. Поэтому он говорит, от чего? Чем питается душа моя, если он действительно работает только ради отдачи? Конечно же, он должен быть постоянно быть в радости от того, что удостоился доставить наслаждение Создателю. А если он чувствует, что пока его работа не ради отдачи, он все равно должен оставаться в радости. Поскольку со своей стороны человек говорит сам себе, что он ничего не желает для себя. И он рад тому, что его желание получать не может наслаждаться от этой работы. И от этого он должен получать радость. Тогда как если он думает, что от этой работы у него будет также и для собственного себелюбия, этим он дает возможность ситра ахра включиться в его работу. И это приводит его к унынию и гневу и так далее.